Сутра называется «Вопросы Мелинды». Книга третья. Вопросы царя Будде.
Почтенный Нагасена, нирвана — это полное счастье, или же она смешана с тяготой? Нирвана есть полное счастье, государь. Она не смешана с тяготой. Нет, почтенный Нагасена, мы не согласны с утверждением, что нирвана есть полное счастье. Мы полагаем, почтенный Нагасена, что нирвана смешана с тяготой. Мы... Обоснование вот это таково. У всех тех, кто взыскует нирваны, почтенный Нагасена, и в теле, и в мыслях, заметны утруждения и натуга, ограничения в том, как стоять, ходить, сидеть, лежать и есть. Подавление сна, сдерживание деятельности чувств, отказ от имения и состояния, разлука с любимыми, родственниками и друзьями. Те же все в мире, кто счастлив и исполнен счастья, тешат и ублажают 5 своих чувственных органов усладами, отрадными и приятными многообразными, прелестными зримыми образами. Зрение себе тешат и ублажают отрадными и приятными многообразными прелестными песнями и стихами. Слух себе тешат и ублажают отрадными и приятными многообразными прелестными запахами цветов, плодов, листьев, кожуры, корней и сердцевины. Обоняние себе тешат и ублажают отрадными и приятными многообразными, прелестными, твердыми, мягкими, жидкими, смешанными кушаниями и напитками. Вкус себе тешат и ублажают отрадными и приятными, многообразными, прелестными и нежными, мягкими, ласкающими прикосновения. Осязание себе тешат и ублажают отрадными и приятными, благостными и греховными, светлыми и темными, многообразными, прелестными помышлениями и мечтаниями. Ум себе тешат и ублажают. Вы же, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и ум, давите и задавливаете, тесните и утесняете, гнетете и угнетаете, отчего и тело утруждается, и мысль утруждается, а утружденная мысль испытывает душевную боль. Недаром бродячий подвижник Магандия сказал, порицая блаженного, «Сущеубийца Шраман Готама, таково то основание, на котором я утверждаю, что нирвана смешана с тяготой». «Нет, государь, нирвана не смешана с тяготой. Нирвана есть полное счастье. Что же до тяготы, которую ты назвал нирваной, государь, то эта тягота есть не нирвана, но начальная часть осуществления нирваны. Это искание нирваны. Сама же нирвана есть полное счастье, государь, и не смешана с тяготой.
Так, ситуация знакомая. Приходит царь побеседовать со святым, поинтересоваться насчет трансцендентных вопросов. И у него большое замешательство. Святые говорят, что нирвана, абсолют, брахман — это высшее счастье, которого надо стремиться. Но царь видит аскетов, которые истязают свое тело, ограничивают свои органы чувств, выполняют тапасию, сидят посреди пяти костров, или постятся, или выполняют другую тапасию, стоят на одной ноге. В те времена это были популярные тапасии. Поднимают одну руку вверх, лежат на гвоздях, лежат, вытянувшись на земле, скрестив глаза на кончик носа, длительное время сидят. Читают мантры, стоя по пояс в воде. И он видит, что никто не наслаждается. И для царя это несчастье, это крушение всего его картины мира, его представления о счастье. Потому что представление царя о счастье ассоциируется с другим, с мягкими подушками, паланкинами, рабами, изысканными кушаньями, звуками фанфар, богатыми дворцами, наложницами, курением фимиама, прекрасной музыкой, танцами, совсем таким утонченным, роскошным, изящным. Тут он видит монахов, аскетов, которые сурово ограничивают себя. Кто-то мало спит, или кто-то мало ест, кто-то, сидя неподвижно в позе, медитирует, скрестив глаза на кончик носа. Кто-то среди пяти костров выполняет тапасию. И говорит, я вижу, что твоя нирвана — это одни страдания. Какое это может принести счастье? Но царь не способен видеть то, что лежит внутри тех, кто практикует. И пробужденный святой ему отвечает, что ты просто не видишь, ты видишь начальную стадию, а то, что глубже истинное счастье, ты не видишь. Поэтому, когда человек, например, хочет стать монахом, он как бы видит много трудностей, сложностей в монашестве. Ну что такое монах, саньяси? Ни кола, ни двора, ни семьи, ни зарплаты, ни детей. Там жизнь по распорядку, самодисциплина. Некрасивые одежды поносить модные. В общем, ни дома своего, ни автомобиля своего, ничего своего личного нет. Там сева послушания. Ему кажется, это очень сложная, тяжелая какая-то аскетичная жизнь. Это трудная жизнь. И в ней мало радости. Но вот если он заглянет глубже, это очень свободная жизнь. Это очень радостная жизнь. И вот к истинному монаху подойдут, скажут, хочешь там автомобиль, дом, семья, дети, женщины, счет в банке. Ну, вот все, что хочешь. Только в мир пойди, вот стань, как мы. Он скажет, нет, спасибо. Спасибо, не надо. Потому что мое богатство иное. Он ни за что не променяет свою жизнь на такую мирскую жизнь. Потому что для него все это, вот для него все это, наоборот, страдание. Потому что та свобода, которую он обретает или обрел, то счастье, осознавание, оно невидимо, неслышимо, необоняемо, неосязаемо. Но для него оно реальность. Он живет днем и ночью в Боге. И он уже не зависит ни от ограничений, ни от вещей. Он, в принципе, свое счастье не связывает ни с внешними материальными объектами, ни с органами чувств. И вот такое счастье с внешними материальными объектами, связанными с органами чувств, представляется ими очень ограниченным, очень недолговечным, очень непостоянным, очень хрупким, очень тяжеловесным, им неинтересным даже, скучным, потому что его внутреннее счастье свободно, ни к чему не привязано, ни на что не опирается, кроме как собственное сознание, не требует никаких трудов, никаких вложений, никакой суеты, оно естественное. И вот два счастья, вот мирское счастье и счастье садху, я говорю не только про монаха, про карма саньяси, опытного садху. И вот два счастья два образа счастья, два направления к счастью. Мирское и счастье садху. Два разных направления. Одно направление ведет к закабалению души, к дальнейшему погружению в невидение, к новым рождениям, смертям. А другое счастье идет к освобождению. И вот счастье садху, оно связано с осознаванием Бога, Абсолюта. На языке тантризма оно связано с осознаванием высших татв. Что это за высшие татвы? Это Парамашива. То есть это татвы все единые с Богом. Татвы, где переживается недвойственность, шуньята, пустота, парабрахман. Парамашива, как трансцендентное, самое запредельное, вне татв даже состояние. Первая татва – Шива, вторая – Шакти. Третья татва – Садашива, четвертая – Ишвара. Пятая татва – чистое знание, Садвидья. И вот все эти пять высших татв, когда они осознаются, они осознаются в состоянии за пределами бодствования, сна со сновидениями, сна без сновидений, в состоянии Турья. Это высшее абсолютное счастье. И вот путь осознавания Бога, его еще называют путь сердца. Хридаям, духовное сердце в Упанишадах, Брихадараньяка, в Чандоге Упанишаде. Это Атман, это Брахман. Духовное сердце расположено у нас везде, всегда за пределами бодрствования, сна со сновидений, сна без сновидений. В Турье, в четвертом состоянии. Это четвертое состояние есть внутри нас, но оно должно быть осознанно. И вот идти путем сердца означает осознавать это четвертое состояние, исследовать его, искать, и мы начинаем с концентрации, атмавичары, пока не перейдем к естественному состоянию осознанности. Аманаска, йога вне ума, аманаска йога, ниралампха, безопорное, сахаджа, естественное состояние, шунья, пустота, шива-татва, все это есть наше духовное сердце. Это очень важный принцип в тантризме. И вот все святые, все боги, все риши, ситхи, все садху, они идут путем сердца. И все святые прошлого идут этим путем, все святые будущего будут идти этим путем. Все святые настоящего будут идут этим путем. Не идя этим путем, невозможно достичь освобождения. И вот путь садху – это путь сердца. А путь захваченности материальными объектами, путь привязанности, путь желания – это не путь сердца. Это путь ума, это путь эго. Это путь желаний, это путь тела, это путь материи. Путь к нарастанию неведения. Путь к закабалению духа в материю. И вот когда мы становимся садху, мы решаем идти путем сердца. Мы выбираем великий путь сердца. То есть путь сердца – это ведантический и тантрический принцип. Если вы почитаете Брихадараньяка Упанишаду, Чандоги Упанишаду, сутры, шиваитские тантры. Вот слог «Ом» является биджа-слогом, биджа-мантрой этого состояния. А в тантризме это слог «Саух», где «сат» означает «бытие», «ау» означает трансцендентную вибрацию, а «висарга» – окончание, означает «парамашиву», непроявленное. И когда мы становимся садху, нам всегда предстоит выбирать, каким путем идти. И когда мы стали садху, мы все равно продолжаем выбирать. Вот каждую секунду, каждый миг, каким путем пойти? Путем ума? путем эго или путем сердца. Слышу мелодию, вкушаю что-то, слышу новость, общаюсь с другом. Каким путем в этот момент пойти? Чему отдать свою душу? Пойти путем ума или путем сердца? Если я слышу мелодию, иду путем ума, мой ум наслаждается, мои уши наслаждаются, мой слух наслаждается. И только, и я не иду путем сердца, потому что высшие татвы не осознаю. Если я ем, то мой желудок наслаждается, глаза наслаждаются, нос наслаждается. Но пути сердца нет, потому что в этот момент я не осознаю высшие татвы, не осознаю абсолют. Кто-то может сказать, значит, путь сердца противоположен чувственным объектам, как в случае с царем. Чувственные объекты, чувства – это одно, а путь сердца – это другое. Не совсем. Путь сердца пронизывает и чувственные объекты, и чувственное восприятие. И он начинается тогда, когда мы направляем свой ум на Бога, когда мы ведем духовную работу и осознаем или пытаемся осознавать на фоне каждого восприятия, каждого чувства, каждого действия, высшую татву, когда мы пытаемся осознавать Брахмана, осознавать Шивы, высшие татвы, высшее сознание. И это называется антартапасия, внутренняя аскеза.
Сейчас я это обосную. Есть ли государь у царей царское счастье? Да, почтенный, есть у царей царское счастье. Смешно ли, государь, это царское счастье? Смешано ли, государь, это царское счастье с тяготами? Нет, почтенный. А если в приграничной области возникает смута и нужно привести жителей этой области к повиновению, то как же тогда, государь, эти цари отправляют во главе советников, командиров, наемников и телохранителей на чужбину. Терпят там зной и ветер, укусы оводов и комаров, совершают переходы по равнине и по горам, ведут большую войну и подвергают жизнь свою опасности. Это не царское счастье, почтенный Нагасена. Это начальная часть поиска царского счастья. В тяготах взыскают цари царского счастья, почтенный Нагасена, а затем наслаждаются царским счастьем. Одним словом, почтенный Нагасена, царское счастье не смешано с тяготами. Царское счастье – это одно, а тяготы – это другое. Вот точно так же, государь, нирвана есть полное счастье и не смешано с тяготой. Сначала все те, кто взыскует нирваны, утруждает тело и мысль, ограничивает себя в том, как стоять, ходить, сидеть, лежать, есть, подавляет сон, сдерживая деятельность чувств, не щадят ни тела, ни самой жизни, и в тяготах взыскают нирваны, а затем наслаждаются в нирване полным счастьем, словно разбившие неприятелей цари, царским счастьем. Одним словом, государь, нирвана есть полное и не смешанное с тяготами счастье. Нирвана – это одно, а тяготы – это другое. Слушай дальше, государь, еще объяснение, почему нирвана есть полное счастье и не смешано с тяготами. Так что тяготы – это одно, а нирвана – это другое.
Нирвана, Шунья, Брахман, Парамашива, Шива-таттва, природа Дататреи, природа ума – все это синонимы. Нирване, Брахма-нирвана. Так, нирване присуще счастье, нашей глубинной природе присуще изначальное счастье. Каждое живое существо стремится к счастью. Оно ищет счастье подсознательно, с самого детства, с самого рождения. Человека не учат искать счастье. Нет специальных курсов по достижению счастья. Это чувство у человека встроено внутри. И на примитивном уровне оно переживается как тяга к удовлетворению желаний. Желаний тела и желаний ума и органов чувств. Когда человек развивается, его ум очищается, органы чувств очищаются. Он понимает, что он может получать счастье более тонкое, эстетические удовольствия от философии, занятий живописью, музыкой, интеллектуальных бесед, познания, откровений каких-то глубоких истин. И он уже связывает счастье с умом, от следования теориям, идеологиям, от принципов, идеалов. Активируются высшие контуры сознания. Творческий ум, манас, ценностный ум, интеллект, разум, будхи. Когда человек очищает свой ум, органы чувств еще глубже, он начинает понимать, что сущность счастья не связана с умом, не связана с органами чувств и тем более с внешними объектами. Она связана с тем, что лежит за ними, что ум и духовный разум Будхи и эго получают только отблеск, только малейшие крупицы истинного счастья. А истинное счастье встроено внутри него и глубоко-глубоко запрятано. Тогда он предпринимает еще больший поиск, и он понимает, что здесь его ума недостаточно, силы воли недостаточно. Его вот такого отношения к эго, эгоистичного отношения к себе и к миру тоже недостаточно. Все это несовершенные инструменты. Эти инструменты надо менять, оттачивать, настраивать заново, закалять. И он предпринимает садхану. Он очищает свое эго, делая его пустым, прозрачным, непривязанным, неамбициозным. Он оттачивает свой ум, делая его простым, концентрированным, чистым и любящим. Он оттачивает свой будхи, волю, делая ее однонаправленной, тонкой, ясно осознающей. И вот для этого нужна садхана и тапасья. И вот с этим новым инструментарием он предпринимает исследование счастья и проникновение в область брахмана. И когда его ум, инструмент достаточно очищены, карма достаточно очищены, он начинает осознавать высшие таттвы. И он обнаруживает, что счастье, вот оно там содержится. И те крупицы малого человеческого счастья, они ничтожны, которые человек получает в мире людей, в теле человека. Вот все истинное счастье находится там. Например, когда осознается Ишвара-таттва, то переживается Пурнатва, божественная полнота, божественная целостность. Счастье, которое само по себе, которое не требует никаких усилий, никаких действий, в котором больше нет никаких желаний, а есть исполненность. И ощущение такого: мне ничего не нужно делать, я уже давно все сделал, мне ничего не надо добиваться, я все имею внутри. Пурнатва, ощущение самодостаточности, внутреннего счастья, это свойство, присущее всем божественным душам, в той или иной мере всем богам, кроме сансарных. Сансарные боги имеют его немножко, но не так, как имеют его ситхи, святые и великие боги. Но все великие боги, которые мы почитаем на алтаре, все великие святые, все ситхи, гуру Шишья Парампары, обладают пурнатвой. Каждый джняни обладает пурнатвой. Пурнатва означает, что Йог счастлив, он блаженен, и он всегда пребывает в блаженстве, он черпает свое блаженство из трансцендентного источника. Он буквально купается в океане блаженства. Его счастья так много, его блаженства так много, что оно затмевает все другие желания. И у него особо, кроме как желаний тела, и никаких нет желаний. Если у него есть какое-то желание, то специально созданное, например, из сострадания, желание помогать другим, делиться этим счастьем, делиться путем освобождения. Лет, может быть, 18 назад один ученик вез меня на машине, и мы для монастыря только купили автомобиль управляющий. И управляющий сел с таким удовольствием за новый автомобиль и спросил: «А вы не желаете поводить, ну, поездить? Это же так, такой драйв». Я даже удивился. Мне в голову даже такое не приходило. И много раз такие ситуации были, когда мне предлагают: «А вы не желаете вот это? Или вот это?» У меня один ответ. Я не желаю ничего. Все, чего я желаю в этом мире, но есть, желает мое тело, еду, может быть. 2 раза, 3 раза в день. Да, тело надо поддерживать. У него есть там свои желания. Но мой ум не желает ничего. Как я могу чего-то желать, если я настолько счастлив, что даже придумать сверх этого чего-то трудно? Иногда мне приходится следовать желаниям других ради помощи другим. Иногда приходится выдумывать желания, чтобы это помогло дхарме. Например, поехать в Индию, поехать на Кайлас. То есть я говорю: хорошо бы пожелать этого, это поможет ученикам. Вот. Тогда я говорю: да, вот, пожалуй, это желание можно выдумать. Но сам я внутри не желаю ничего. И вот умение не желать, умение быть счастливым без желаний, вот умение остаться всю жизнь на своем диване и быть счастливым в своей комнате всю жизнь в полном экстазе, это примерно, оно похоже на то состояние пурнатва, полнота, целостность. И многие ситхи, многие садху живут так, что они проводят всю жизнь в своей комнате. В Гималаях я встречался с одним садху, который очень долго жил и сейчас живет там в маленькой совершенно такой комнатке. Комнатка 1 метр высотой. Ну, по человеческим меркам, ну, это как бы... Там люди в таких местах, в таких комнатах не живут. Это даже не комнатка. Но он там жил и практиковал. Был очень счастлив, он угощал нас чаем. Пурнатва – это измерение счастья, когда вы питаетесь счастьем внутри себя. Но это нужно заработать садханой, тапаси. Если мы сразу захотим обрести пурнатву, не получится, потому что наш ум взбунтуется, наше тело взбунтуется. Наше тело, наши индрии взбунтуются. Мы скажем ему: будь счастлив. Ум скажет: а я несчастен. Потому что это счастье, оно не может возникнуть по приказу. Оно возникает, когда мы устанавливаем нерушимую, незыблемую, постоянную связь с высшими татвами, с Абсолютом, с Богом, со Всевышним Источником. И нужно научиться пребывать в этой нерушимой связи. И вот эта нерушимая связь, она дарует счастье. Она является источником блаженства и ананды. Ее называют Сатьям Шивам Сундарам. Истинным благо красота. Или Сат Чит Ананда. Бытие, сознание и блаженство. Наша блаженная сущность спрятана за тонким, грубым, причинным телом. Тонкое тело называется пурьяштака. восьмеричный город, восьмичастный город. Почему восьмичастный? Потому что состоит из восьми частей. Манас, Будхи, Ахамкара и пять танматр. То есть пять сознаний. Звуковое сознание, зрительное, обонятельное, осязание, зародыши. Вот. Из восьми частей состоит тонкое тело. И в тонком теле содержится желание васаны, самскары. В тонком и еще в причинном. Глубинные самскары содержатся в причинном. И вот тонкое тело и причинное содержат карма санскары, самскары, васаны. Они лежат на пути к счастью. Это как две плотины или две больших стены, которые мы должны преодолеть на пути к счастью. Мы должны растворить тонкое тело, состоящее из восьми частей. Растворить манас, ум, который переводит мысли в объекты, объективизирующий ум, который принимает решения в материальном мире. Растворит будхи, который оценивает, рассуждает тонко и ясно, создает ценности, строит идеальные вещи в духовном, ментальном мире. И растворить эго, которое все пытается присвоить, создать некий конгломерат личности, установить границы, установить свою роль, отождествить и как бы втиснуть чувство «я» в скорлупу определенную, в чувство определенности, комфорта. Вот эти вещи мы должны растворить. Также растворить пять танматр. Пять сознаний, зрительное, обонятельное, осязательное. Вот когда мы вспоминаем, мы помним, а вот я помнил, и вот я слышал музыку, и зрительное, слуховое сознание включается. Или когда мы вспоминаем, я видел это, и все зрительное сознание в тонком теле активируется. Также запаховое, вкусовое, осязательное сознание. И эти сознания, они имеют целые области в нашем тонком теле. Если мы зайдем в тонкое тело, мы увидим много образов, много звуков, много памяти. Вся эта память должна быть растворена. Когда мы растворим тонкое тело, оно больше не будет мешать нашему счастью. Мы его пройдем как бы насквозь. То же самое надо сделать с причинным телом. В причинном теле содержатся настолько глубокие санскары, что даже в момент пралаи они не растворяются, а существуют как основа для будущей души. То есть основание души, оно остается в виде тонких отпечатков. И садху предпринимает свою садхану, тапасью, духовный путь, чтобы растворить эти два тела, пронзить их. И когда растворяется астральное тело, садху может переживать недвойственное присутствие во сне со сновидениями. Он обретает достижение малого рождения. Это значит, больше у него нет плохих снов, неосознанных снов. Во сне со сновидениями он всегда поддерживает присутствие осознанности. Или может любое сновидение растворить в чистом свете. Когда он растворяет причинное тело, это значит, у него больше нет бессознательных снов без сновидения. В причинном теле он может оставаться самим собой, как чистое бытие сознания блаженства. И тогда ему становится доступен чистейший свет за пределами трех гун. И вот этот чистейший свет и есть источник изначального счастья.
Слушай дальше, государь, еще обоснование, почему нирвана есть полное счастье, а не смешано с тяготами. Так что тяготы – это одно, а нирвана – другое. Есть ли, государь, у учителей, знатоков, какого-либо искусства счастье в этом искусстве? Да, почтенный, есть у учителей, знатоков искусства счастье в своем искусстве. Смешано ли, государь, это счастье искусством с тяготами? Нет, почтенный. А как же тогда они, государь, встают и почтительно приветствуют своих учителей? Ходят для них за водой, прибирают дом, приносят палочки для чистки зубов и воду для полоскания рта. Едят, что остается, натирают учителя благовониями, моют его, моют ему ноги, забывают о своей воле, во всем следуют чужой воле. Скверно едят, жестко спят и утруждают тело. Это несчастье владеть искусством, почтенный Нагасена. Это начальная часть поисков искусства. Учители в тяготах взыскуют искусство, почтенный Нагасена, а затем наслаждаются счастьем владеть искусством. Одним словом, почтенный Нагасена, счастье владеть искусством не смешано с тяготами. Счастье владеть искусством – это одно, а тяготы – это другое. Вот точно так же, государь, нирвана есть полное счастье и не смешано с тяготами.
Переживание абсолюта не смешано с нашими трудностями духовного пути. На духовном пути есть множество трудностей. Даже простейшая медитация, сидение в позе, концентрация связана с трудностями, где мы должны преодолевать себя. Соблюдение даже простых заповедей, пранаямы, длительное выполнение техник, выполнение мантр, концентраций, йогическая самодисциплина, усмирение ума. Все это содержит в себе много трудностей. Ежедневный распорядок, вставание по утрам, выполнение садхану. И для сильного садху это не составляет трудности, это составляет его обычную жизнь, к которой он привык и даже которой он радуется. Для начинающего это может представлять серьезную трудность и даже казаться аскетизмом. Большую трудность представляет также усмирение эго, усмирение ума, послушание, самоотдача, карма-йога. Трудность не физического плана, а ментального, еще даже иногда большую, чем физического. Но все эти трудности не связаны с счастьем абсолюта. Они возникают на пути к следованию абсолюта. Вот учение Анутара-тантры, учение джняна-йоги, лая-йоги, оно учит нас двум путям. Следуя методу упая, следуя садхане, мы стремимся сразу войти в измерение счастья. Мы не ожидаем, что счастье будет получено когда-нибудь в результате самадхи. То есть традиционное ожидание в йоге какое? Вот я буду преодолевать трудности, я буду закалять свой ум, я буду воспитывать себя, изнурять себя тренировками, ограничивать аскетизмом, и когда-нибудь я получу желаемое счастье, когда-нибудь я обрету нирвану, когда-нибудь я достигну самадхи. И это правильно. Это традиционный подход в раджа-йоге, в кундалини-йоге, во всех йогах. Я буду выполнять аскезы, я буду усмирять ум, я буду дисциплинировать себя, я буду выполнять садхуну. И я имею право когда-нибудь на счастье, на вот это искомое счастье. Я когда-нибудь обрету Бога, я когда-нибудь приближусь к нирване, я когда-нибудь обрету успокоение ума, откровение, божественное просветление и освобождение. Я имею на это право, ведь я так много старался для этого. Там... Всю жизнь провел или полжизни в монашестве, отрекся от имущества, от обладания, от мирских желаний, соблюдал обеты. Казалось, я имею право на это счастье. Это путь постепенного обретения счастья в будущем. Но учение Анутара-тантра, оно немного по-другому говорит. Оно говорит... Попробуй осознать прямо сейчас. Не ожидай, не откладывай на будущее. Садханы надо выполнять, все обеты и дисциплины надо проходить. Но не старайся поставить свое счастье в зависимость от них. Они нужны, они превосходны. Очень важно овладевать ими, дисциплинировать ум, заниматься концентрацией, севой, усмирением ума, упражняться в мантре и визуализации. Но не ставь свое счастье, свое высшее состояние в прямую зависимость от них. Они играют свою роль, но попробуй осознать счастье прямо сейчас. Попробуй быть счастливым, войти в измерение счастья, не откладывая на будущее, не создавая цель, не создавая мотивацию из многих цепочек, что вот я выполню это, и тогда я обрету счастье. Попробуй осознать счастье, как всегда присущее тебе. И кто-то может сказать, ну, что это за совет? Это как бы такой совет, как есть поговорка. Хочешь быть счастливым, ну, будь им. Это как если человек болен, ему говорят, попробуй стать здоровым. Ну, будь здоров. Что это не поможет, такой совет. Но мудрость Анутара Тантры – это не просто совет «будь счастливым». Она связана с обнаружением тончайшей природы осознавания, с прямым введением в естественное состояние, с обнаружением неуловимой точки или, скажем так, сферы неконцептуальной осознанности, которую ученику предлагается осознать прямо в момент объяснения от гуру, если он обладает высшими способностями. То есть тот момент, когда это объясняется, ученик, обладающий высшими способностями, может его осознать. Он может обрести это счастье хотя бы частично, хотя бы как тонкий аромат. Это не значит, что ему не надо больше ничего делать, что он все сделал. Это значит, что теперь вся его духовная жизнь будет проходить в контакте с этим счастьем. Она будет проходить через призму этого счастья. Она будет проходить в измерении этого божественного счастья. И вот войти в природу ума означает прикоснуться счастье за пределами концепции, за пределами мыслей, за пределами эго и больше никогда его не терять. Когда человек касается этого счастья, можно сказать, Бог сам начинает его изнутри вдохновлять и учить, как садгуру изнутри. Он уже больше не бредет в потемках, вслепую, выполняя этот метод, этот в надежде, что он очистит его, что он накопит заслугу, что ум, обретя концентрацию, прорвется в медитацию, он когда-нибудь обретет счастье. Он уже пребывает в измерении счастья, хотя и недостаточном для освобождения. И вот из этого состояния счастья он применяет методы в качестве игры. Вот это и есть подход Анутара Тантры. Подход Сахаджияны.
Сначала все те, кто взыскует нирваны, утверждают, что тело и мысль ограничивают себя в том, как стоять, ходить, сидеть, лежать, есть, подавляют сон, сдерживают деятельность чувств, не щадят ни тела, ни самой жизни, и в тяготах взыскают нирваны, а затем наслаждаются в нирване полным счастьем, словно учителя, счастьем владения искусством. Одним словом, государь, нирвана есть полное счастье и не смешано с тяготами. Нирвана – это одно, а тяготы – это другое. Отлично, почтенный Нагасена. Да, это так. Я с этим согласен. Почтенный Нагасена, ты употребляешь слово нирвана, но можно ли описать очертания или облик, или возраст, или размеры этой нирваны, исходя из какого-либо сравнения, довода, причины или основания? Нирвана ни с чем не сопоставима, государь. Поэтому невозможно описать ни ее очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания. Но нирвана же есть, почтенный Нагасена. Нет, я не согласен с невозможностью указать ее очертания, облик, возраст или размеры, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания. Изволь мне это обосновать. Хорошо, государь, я дам обоснование. Скажи, государь, океан есть? Да, почтенный, есть океан. А если бы кто-нибудь, государь, спросил у тебя, сколько, государь, в океане воды и сколько в океане обитателей? Как бы ты ответил на подобный вопрос, государь? Если бы кто-нибудь почтенный спросил меня, сколько, государь, в океане воды и сколько в океане обитателей, то я бы вот что сказал, почтенный. Не дело ты, человек, спрашиваешь. Так вопрос ставить вообще нельзя. Такие вопросы оставляют без ответа. Знатоки мирских наук океана не исчисляли. Невозможно измерить количество воды в океане или сосчитать населяющих его существ. Вот так бы я ответил ему, о почтенный. А почему ты дал бы такой ответ, государь? Океан же есть? Следовало бы сосчитать и назвать число. Столько-то в океане воды, столько-то населяет океан существ. Не получится, почтенный. Это вне предела возможного. Вот, государь, как невозможно измерить количество воды в океане или сосчитать населяющих его существ, хотя он и есть, так же точно, государь, невозможно описать ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров нирваны, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания, хотя она и есть. И даже если бы некто, обладающий сверхобычными силами господин своей мысли, смог измерить количество океанской воды и сосчитать населяющих океан существ, то это было бы обладатель сверхобычных сил господин своей мысли, и то не смог бы описать ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров нирваны, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания. Слушай дальше, государь, еще обоснование, из которого тоже ясно, что невозможно описать ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров нирваны, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания, хотя она и есть. Скажи, государь, есть ли среди богов так называемые безобразные боги?
Безобразные.
Безобразные боги. Да, почтенный, известно, что среди богов есть и безобразные боги. Можно ли, государь, описать очертания или облик, или возраст, или размеры безобразных богов, исходя из какого-либо сравнения довода причинами или основания? Нет, почтенные. Стало быть, государь, нет безобразных богов? Есть, почтенные, безобразные боги, но ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров их, исходя из какого бы то ни было сравнения довода, причины или основания, описать невозможно. Вот, государь, как невозможно описать ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров безобразных богов, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания, хотя они и есть, так же точно, государь, невозможно описать ни очертаний, ни облика, ни возраста, ни размеров нирваны, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания, хотя она и есть. Хорошо, почтенный Нагасена. Нирвана — безраздельное счастье, и невозможно описать ни очертания ее, ни облика, ни возраста, ни размеров, исходя из какого бы то ни было сравнения, довода, причины или основания. Но, может, почтенные, у нирваны есть свойства, общие с чем-то другим, что-нибудь подходящее для примера, для сравнения. Что касается сущности, нет, государь. Но вот кое-какие свойства для примера, для сравнения указать можно. Отлично, почтенный Нагасена, назови же мне скорее хоть свойства нирваны. Только бы что-нибудь прояснилось. Остуди мою внутреннюю лихорадку, избавь меня от нее освежающим, отрадным дуновением твоих слов. С лотосом, государь, есть у нирваны общее свойство. С водой – два свойства. С противоядием – три свойства. С океаном – четыре свойства. С пищей – пять свойств. С пространством – 10 свойств. С драгоценным самоцветом – три свойства. С красным сандалом – три свойства. С пенкой на растопленном масле – три свойства. С горной вершиной – 5 общих свойств есть у нирваны. Почтенный Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть общее свойство с лотосом? Каково общее свойство у нирваны с лотосом? Как лотос, водой не запятнан, государь. Так же точно, государь, нирвана ни одним эффектом не запятнана. Таково, государь, свойство общее у нирваны и лотоса. Почтенный Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть 2 общих свойства с водою. Каковы 2 этих общих свойства у нирваны с водою? Как вода, государь, освежает, остуживает лихорадку, точно так же, государь, нирвана освежает и остужает лихорадку аффектов. Это первое свойство, государь.
Лихорадку перских желаний, клеш. Да. Аффекты – это не очень подходящий перевод.
Это первое свойство, государь. Общее у нирваны с водою. Затем, государь, как вода утоляет жажду, уставших, снедаемых жаждой, изнывающих от зноя людей, скота и прочих тварей, так же точно, государь, нирвана утоляет жажду иметь, жажду быть, жажду избыть. Это второе свойство, государь, общее у нирваны с водою. Таковы, государь, 2 общих свойства нирваны и воды. Почтенный Нагасена, ты говоришь, что у нирваны есть 3 общих свойства с противоядием. Каковы 3 этих общих свойства у нирваны с противоядием? Как противоядие, государь, спасительно для терзаемых ядом, так же точно, государь, нирвана спасает для терзаемых ядом аффектов.
Желаний.
Это первое свойство, государь, общее у нирваны с противоядием. Затем, государь, как противоядие кладет конец болезням, так же точно, государь, нирвана кладет конец всем страданиям. Это второе свойство, государь, общее у нирваны с противоядием. Затем, государь, как противоядие, нектар бессмертия, так же точно, государь, и нирвана, нектар бессмертия. Это третье свойство, государь, общее у нирваны с противоядием. Таковы, государь, 3 свойства, общие у нирваны с противоядием.